что стал ты женавиден, и всего толку с тебя, что со старого вала. Некоторые пьют, топят свой разум в пиве. Всякий день одно и то же. И вот берут щит, шлем, меч и поднимаются на доски палубы. Не знаю от чего, но иначе мы не можем. Может, потому что отобрали у нас истинную землю? Но ты сходишь на волчий корабль, и все становится по-другому. Заплесневелая лепешка, которую дома ты и псу не кинешь, на корабле царская еда. Все может случиться. Воздух вновь легок, пахнет солью и смолой. У тебя меч в руке, звезды над головой, и ты снова свободен. Пытаясь счастье, может, воротишься богатым, словно король, а может, не вернешься вовсе. Потом тысячи раз говоришь себе «больше никогда». Проклинаешь собственный разум, что не мог усидеть на суше. Бьешься не пойми с кем, тонешь в штормах. Порой попадаешь на такую землю, которую лучше бы обойти стороной. Но потом возвращаешься. Твоя жена кажется тебе лучше всех принцесс юга, а дом красивее дворцов. А потом проходит полгода, наступает весна. И снова в доме делается тесно, потолок низок, воздух густ, а пиво слабо. Дни снова становятся короткими и одинаковыми. И ты снова начинаешь глядеть на воду. Так уж оно повелось. Бывают женщины, у которых все так же. Они плавают с нами. Но редко. Обычно предпочитают править домом, невольниками, детьми, торговать. Когда нас нет, всем управляют женщины.
«Я понимаю, что ты говорил о волнах», — отвечаю я ему. «В моей жизни было точно так же». Я набиваю трубку и смотрю во тьму. Сколько у меня домов? Сколько женщин? Сколько лет? Столько раз я чувствовал себя старым и уставшим от жизни, но там, дома, не было волчьих кораблей, на которые можно было бы взойти. Никакой смены судьбы простым мечом. А потому водитель гуманитарных конвоев, контрабандист, бизнесмен, военный корреспондент, ныряльщик на буровой платформе, искатель затонувших кораблей, бродяга, наемный шкипер. Чего я только не делал. Десятки профессий. Только никогда не был в силах сесть за то, что неизменно изо дня в день. Никогда ничего дольше, чем несколько лет. Необходимость изменений. «Adrenaline addicted», — говорили доктора. Недоразвитая личность, кризис среднего возраста. Только в моем мире средний возраст может тянуться и 100 лет. Понимаю вдруг, что хочу лечь в ванне, сходить по магазинам, пропылесосить пол, найти Дейрдре, забрать ее домой, просыпаться рядом с ней, видеть в окно Адриатику и Палмезану по другую сторону пролива. Хочу напиться капучино и пойти в театр. Я тоскую о спокойствии, коллегах, по улице, на которой никто и ничто не становится мне на пути. Но действительно, пройдет несколько месяцев, и я затоскую по рукояти меча, простым и темным людям в кольчугах, и дрожжевому пиву. И я снова сяду за баранку, тоже начну смотреть на воду. Мы молчим. Мы понимаем друг друга. Я и дикарь. Не то викинг, не то пират с другого конца вселенной. И это хорошо. Утром, после ночи, проведенной в переполненном тесном трюме, экипаж сходит на сушу на торг невольников. Но сперва большой подсчет серебра и потрясание кошелями. Всякий по 5 раз осматривает каждую монету, подсчитывает, помечает что-то на кусочках коры.
«Зачем нам самим управляться с веслами?» — говорит кто-то из них. «Да и дома они пригодятся. Мне придется освободить 3 в этом году, а потому нужно докупить, ибо некому будет работать».
«А что с ними будет?»
«Получат браслет свободного по моему знаку и марку серебром и пойдут себе. Хотя Кидылай наверняка останется. Он уже старик. Привык к побережью парусов. Привык говорить, что пожелает, и пользоваться своим умом. Выстроит себе дом и дальше останется у меня, но тогда мне придется что-то ему платить. Договоримся. Посмотрим, что скажет женщина.
На торжище толпа. Рабы сидят в палатках, скованные железом по рукам и ногам. Некоторые больны, некоторые ранены. Между загородками ходят покупатели, осматривают, дергают за волосы, ощупывают мышцы, заглядывают в зубы. Женщины сидят уже голыми. Нет смысла то и дело срывать одежки и сражаться с цепями. Кошмарное зрелище. Во мне все переворачивается, когда я на это смотрю. Вспоминается послевоенная Африка. Меня к этому приготовили. К публичным казням, к виду рабов, к разным вещам. И я знаю, что ничего не изменю. Мне нечего предложить им взамен. Сами толкать свои плуги, изобрести им трактор. А потому интересуют меня исключительно лица. Я ищу. Человеческие глаза, рты, в которых сидят в два раза более крупные, но в два раза меньшем количестве зубы, округлые кончики ушей. Волосы, которые заканчиваются над затылком, они тянутся между лопатками, словно конская грива. Я ищу людей. Десятки раз нахожу тех, кто свернулся в клубок, со взглядами, устремленными в землю, и осторожно приподнимаю им голову. Продолговатое лицо, влажные глаза, как овальные капли смолы, нос узкий, будто плавник, и мелкие белые зубы, подобные зернам риса. Ничего. Зато встречаю людей-змея. Видимо, полные экипажи тех кораблей, что приплыли ночью. Не вижу, чтобы они что-то покупали. Однако крутятся среди палаток и заглядывают рабам в лица, словно кого-то ищут. Так же, как и я. Не нравится мне это. Но я не нахожу моих пропавших и никакого от них следа. Никто не реагирует на крики по-английски. Никто ничего не знает. Камнем в воду. Послезавтра мы отплываем. Я хожу среди прилавков и ищу что-то, что может заменить мне кофе, чай и табак. Нюхаю какие-то семена, большие овальные орехи, похожие на миндаль переросток, разнообразные травы. Показываю купцам трубку и объясняю, чему именно она служит. В конце концов, получаю мешочек неких таинственных листьев. Покупаю ради эксперимента, как и орехи, потому что у них славный освежающий запах. Получаю также спрессованные липкие фрукты, очень сладкие, которые заменят мне заканчивающийся мед. Покупаю также новый плащ и штаны, новый котелок. Возобновляю припасы, но нигде не нахожу предметов с надписью «Made in Taiwan», никаких земных артефактов. На борт всходят купленные экипажем рабы. Более 50 человек. Обычно молодые мужчины в призывном возрасте. Мне они кажутся детьми. Станут жить в трюме между палубами и обслуживать узкие, почти 4-метровые весла, опускаемые через клюзы в бортах. Моряки снимают с них оковы, что я воспринимаю с облегчением. Один из моряков по имени Этиль Крылатый Щит покупает стадо коров и сходит с корабля, останется в городе, собирается гнать стадо домой сушей. Во время своего хождения между домами и прилавками я натыкаюсь на мастерскую резчика по камню, который делает памятные надгробные плиты. Это кусок скалы, где сложены слои светлого и темного камня. Мужчина отбивает кусок скалы, оставляя светлую плоскую поверхность, на которой вырезает разные картинки, представляющие сценки из жизни мертвеца, украшает их узорами и вырезает надписи. Вунлиф, носитель волка, тот, что некогда совладал с тремя митраями, сломанным веслом, и который умел сокрушить сердце. Твердейшего из воинов песни. Плачьте по нему. Буквы пробивают светлый слой и доходят до темного минерала под низом, а потому они очень отчетливы. В мастерской все время слышен грохот долота и молотков. Корабли возвращаются, у резчика полно работы.